Алиса, включи плейлист «Встреча гостей».
Включаю.
Федеральная служба безопасности стучится в каждый умный дом. Яндекс пока против.
Включи сказку про медвежат.
Включаю. Как медведица искала своих медвежат.
Подождите сигнала об окончании тревоги. Берегите себя.
Берегите себя.
МАКС. Российский мессенджер для миллионов людей по всей стране.
Реклама мессенджера МАКС из каждого громкоговорителя. Школьникам и студентам приготовиться к загрузке. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о судебных противостояниях Яндекса и Федеральной службы безопасности. Бой, сами понимаете, неравный. Штрафы Яндексу с начала войны достигают 2 миллионов рублей. Но иногда выходит подешевле. 10 тысяч назначил суд в московских Хамовниках 10 июня IT-корпорации за отказ предоставить ФСБ круглосуточный удаленный доступ к информации умного дома «Алиса». Не исключаю, что рабочий день юриста в Яндексе стоит дороже, поэтому от Яндекса в суд никто не пришел. Но вот что любопытно. Попытка ФСБ связаться с этим устройством, умной колонкой, привязанной к умному же дому, пожалуй, первая. И вот о ней поговорим, а сначала расскажем, что и как это было в нашем сюжете.
ФСБ хочет получить круглосуточный доступ к умному дому с голосовым помощником Алиса от Яндекса. Однако компания пока отказывается давать его спецслужбам. Суд в Москве 10 июня оштрафовал Яндекс по статье о невыполнении предписания об устранении нарушений закона. Представитель Яндекса в суд не явился. Штраф, мягко говоря, скромен – 10 тысяч рублей. Особенно для такой IT-компании. Как отмечает издание агентства, это первый такой случай. Юрист первого отдела Евгений Смирнов заявил изданию, что ранее не слышал, чтобы ФСБ лично пыталась добраться до подобного оборудования. Он предположил, что целью может быть полный доступ к информации и оборудованию в умных колонках Алиса, которые стоят в квартирах и с которыми общаются пользователи. И если бы Яндекс не проявил принципиальность, то ФСБ смогла бы в том числе прослушивать запросы голосовому помощнику Алиса и получать доступ к другим гаджетам пользователей. Ведомости подчеркивают, что спецслужбы стали шире толковать закон Яровой. Если раньше он распространялся в основном на мессенджеры, то теперь это касается практически любой IT-инфраструктуры.
В современных российских реалиях намерения ФСБ включить как можно больше баз данных в свой регистр сильно разнятся с намерениями информационных компаний. В частности, компании прислушиваются к пользователям, которые настороженно относятся к идее предоставления своих данных ФСБ.
В постановлении суда от 10 июня говорится, что Яндекс ранее не привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. При этом источник ведомостей на рынке информационной безопасности утверждает, что компания давно против передачи данных в ФСБ, а спецслужба требует гигантский перечень.
У Яндекса несколько различных типов систем, которые должны предоставлять доступ ФСБ. И порядок предоставления доступа регламентирован постановлением по организаторам распространения информации. И реализация предоставления доступа достаточно дорогая сама по себе процедура, поэтому Яндексу проще платить штрафы, которые ему выставляют регулярно. Орфография и пунктуация сохранены.
Телеграм-канал «Осторожно новости» обнаружил, что за год мировые судьи в Москве 42 раза штрафовали Яндекс и его дочерние компании за невыполнение требований ФСБ, где требовали предоставить доступ к афише, мессенджеру, Яндекс.Маркету, недвижимости, аренде, метрике, локатору и Яндекс.Диску. В июне 2023 года суд в Москве оштрафовал Яндекс на 2 миллиона рублей за непредоставление ФСБ данных о пользователях сервиса Яндекс.Услуги. Ранее по той же статье еще дважды на 800 и 400 тысяч рублей. В 2022 году на заседании председатель Яндекса попросил освободить компанию от ответственности из-за санкций, писал Forbes.
Юрист пояснил, что для выполнения требований Яндексу нужно произвести закупку, установку и настройку технических средств и программного обеспечения иностранного производства, а сейчас это невозможно.
Разработчики умной колонки Яндекса утверждают, что на серверы компании попадают только команды, обращенные к ассистенту. Это подтверждало и тестирование Роскомсвобода 2019 года. ФСБ не первый раз пытается получить у Яндекса данные пользователей. Так, в июне 2019 года она потребовала у компании сессионные ключи, шифрование для пользовательских данных, Яндекс.Почты и Яндекс.Диска. Как писал РБК, в Яндексе отказались выполнять требования, иначе спецслужбы получили бы доступ к логинам и паролям пользователей. С сентября 2023 года у ФСБ есть круглосуточный доступ к данным пользователей Яндекс.Такси и Янго. Под этим брендом Яндекс работает в других странах.
И сегодня, уважаемые зрители, у нас к вам такой вопрос. Вы опасаетесь доступа ФСБ к вашим данным? Опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В одном из недавних интервью вы говорили, что на хакатоне в 2019 году проверяли Алису, тогда признаков прослушки не нашлось. Вот как ситуация обстоит сейчас? Ведь ключевой вывод из этой истории у людей, хоть немного склонных к паранойе, ФСБ хочет очень высокотехнологичную прослушку.
Ну, после вот того случая не брался и не проверял ничего. У меня сейчас нет доступа к этой колонке, и как-то технически я это проверить не смогу. Тогда это выглядело следующим образом. Вот есть активационное слово Яндекс, да, там Яндекс то, Яндекс, ну, как бы вы даете Алиса, Алиса, на самом деле, да. Там можно было выбрать либо Яндекс, либо Алиса. Вот вы говорите Алиса, и тогда идет интенсивный обмен данными между колонкой и интернетом. Если ничего не происходит, вот, то там есть небольшой поток данных. Вот, и я просто это сидел, проверял довольно долго и не нашел, как бы, да, вот такой вот связи прямой, что там что-то куда-то передается. Вот. А сейчас я не знаю, как это сделано. Прошло уже сколько, больше 6 лет. Вот. Я не представляю себе даже, что там сейчас есть. Но вот судя по тому, что вот опять же в этих исках, да, в документах я прочитал, речь идет не о том, что они там не дали доступ. Речь о том, что у них это постоянно что-то ломается. Вот. И они оштрафовали Яндекс-то именно за то, что у них, видимо, сломалось что-то. Вот. Поэтому я не был бы так уверен, я сейчас не могу вообще как бы уверенно сказать, есть ли у ФСБ доступ к колонкам, ну, к словам, которые вы там говорите, или нету. Вот. Проверить это очень трудно и тяжело.
Ну, насколько технически, давайте так порассуждаем, вот именно технически возможно обеспечить ФСБ круглосуточный доступ к колонкам с Алисой, если я правильно понимаю из иска, они примерно этого и требуют.
Ну, нет, они требовали, вот из того, который опубликован иск, они требовали доступ к системе «Умный дом». «Умный дом» — это не колонка сама, это именно вот эти все устройства, которыми можно управлять с помощью колонки. Там включение, выключение каких-то устройств, там «Алиса, включи свет», «Алиса, задерни шторы», вот такие все слова. Вот, кроме того, но я думаю, что там есть еще связь с тем, что в эту систему «Умного дома» входит система видеонаблюдения и охранных различных датчиков. Вот доступ к охранным датчикам, наверное, было бы и не очень-то и безопасно, да, то есть их могут отключить, и там, я не знаю, ФСБшники или там, кому они эти данные продадут, могут проникнуть кому-то домой. Ну и сама камера, установленная у вас дома, наверное, вы бы не хотели, да, чтобы там все, что у вас дома происходит, все, что снимает вот эта камера, стало достоянием общественности. Ну, потому что дома мы там как-то ведем себя, может быть, не так, как мы себя ведем на публике, давайте я так выражусь. Вот, мне кажется, вот запрос был доступа именно к, вот, к такой информации.
Просто любопытно, как это делить? Одно дело, да, там, командовать, открой окно, выключи свет. Другое дело, получается, что есть некий микрофон, который в фоновом режиме всегда включен. Он, да, по умолчанию как бы должен включаться по кодовому слову, например, Алиса. Но при этом он же может в теории записывать звук дальше. Если я все это правильно понимаю, тут, опять же, взгляд дилетанта, и поэтому хочется разобраться в технических таких тонкостях и возможностях.
В теории, конечно, да, да. Вот. Поэтому на этих колонках у Яндекса была такая кнопка, да, когда нажимаешь ее, она уже ничего не слышит. Опять же, это просто кнопка, она электронная, она не механическая. Мы не видим, что там разрываются цепи с микрофонами, а их там не один, да, там, по-моему, они говорили 8, что ли, микрофонов в эту колонку вставлены, чтобы она слышала ваш голос даже сквозь музыку. Вот. Давайте предположим, что это, ну, что она постоянно что-то записывает. Что там дальше нужно сделать? Весь этот голос нужно положить куда-то на сервера и как-то обработать. Почему их надо обрабатывать? Ну, потому что, ну, просто проведите такой эксперимент, поставьте диктофон, ну, там есть в любом телефоне, и попробуйте позаписывать там ваше, все, что у вас происходит в квартире, там несколько часов, и потом попробуйте из этого извлечь какую-то полезную информацию. Боюсь, что у вас не получится. Но опять же, сейчас есть нейронные сети, которые эту работу могут сделать за вас. В общем, сомнений гораздо больше. Вот. Мне очень не хочется как бы пугать пользователей, но похоже, что вот эта колонка, она небезопасна. То есть потенциально она может записывать все, что происходит вокруг. Эти записи Яндекс может сохранять. может обрабатывать с помощью нейронных сетей, то есть превратить эти вот, ну, слова в текст и потом организовать полнотекстовый поиск. Напомню, что Яндекс, собственно, есть система, которая разрабатывает поиск. И вот эта вся информация потенциально может быть доступна ментам российским, вот, включая ФСБ. Ну и мы знаем, что самые коррумпированные структуры, наверное, да, это МВД и ФСБ, в России, соответственно, все это может попасть и не только к ментам, но и вообще в публичный доступ.
Там, я бы действительно, так и получается, да, это кладезь информации, которая имеется благодаря техническим устройствам, и в том числе этим пользуются как сталкеры, так и расследователи. Тут как кому повезет, рынок очень богат. Михаил, большое спасибо. Пожалуйста, с нами оставайтесь на связи, мы еще продолжим обсуждение. А к нам присоединяется журналист проекта «Радио Свобода Система» Андрей Сошников. Андрей, приветствую. С вами я хочу посмотреть на ситуацию с позиции Яндекса по принципу «Куи продест». Вообще, кому выгодно. В 2022 году, получается, вот мы это в сюжете упоминали, юрист Яндекса сказал, что выполнению требований ФСБ мешают санкции. Мол, нужное оборудование за рубежом, мы его не можем купить. И это вполне себе может быть не только отговоркой для суда, но и вполне себе настоящей причиной. Плюс нельзя исключать репутационные риски, я полагаю, ведь легенды о прослушке Алисы, они, в принципе, ходят с самого ее появления на рынке. Вот какой из мотивов Яндекса, учитывая ситуацию на рынке, учитывая ситуацию и, скажем так, заинтересованность спецслужб в подобных девайсах, он вообще вам кажется наиболее вероятным?
Ну, давайте все-таки отделять от позицию, высказанную в суде юристом компании, от того, что там действительно происходит, потому что часто работа юриста – это защищать интересы своего клиента, но как происходят реальные договоренности между крупными компаниями и органами власти, мы не знаем. У власти российской давно есть претензии к Яндексу. Путин еще в 2014 году говорил, что интернет – это проект ЦРУ, и иллюстрировал этот тезис Яндексом, что якобы в совете директоров Яндекса есть представители Запада, и, значит, они каким-то образом могут взаимодействовать с ЦРУ. Вот так он сказал. И тогда акции Яндекса обрушились буквально на Нью-Йоркской бирже, где они тогда торговались. И много вот таких эпизодов взаимодействия Кремля с Яндексом было. Я уверен, что если бы Яндекс сказал, мы готовы установить абсолютно любое оборудование ФСБ на любых узлах связи нашей компании, то через буквально в тот же вечер бы ФСБ подвезло нужное оборудование на нужные узлы связи, и они бы их установили. Мы, я думаю, еще через много лет узнаем, как на самом деле складываются эти отношения между Яндексом и ФСБ, но вот это решение суда об умном доме и колонке Алисы, оно нам не сильно много говорит, не сильно отвечает на этот вопрос, потому что там все-таки ссылка на постановление правительства, а в постановлении правительства речь идет не о том, что круглосуточно ФСБ могло бы слушать, что говорят люди в квартире и передавать эти данные в ФСБ. Там говорится скорее о каких-то метаданных, и многие юристы, которые комментируют эту ситуацию, они это подтверждают, что речь идет о том, когда человек регистрировал колонку, на какие контактные данные, если он пользуется платными услугами, то как он платил, с какой банковской карты за эти платные услуги, если он меняет данные внутри своего аккаунта, то на какие данные он меняет то, что было там изначально. Вот к этому ФСБ хочет получить круглосуточный доступ, но мы знаем, что это на самом деле поэтапная система. Никто не мог себе представить, что будет действовать закон Яровой, например, по которому все, что Яндекс отправляет от вас на свой сервер, в том числе голосовые сообщения, письма, поисковые запросы, понятное дело, все это должно храниться до полугода. А метаданные, то есть скрытые характеристики этих сообщений, должны храниться до года. Вот по этому закону у ФСБ действительно есть доступ к важной информации, но не круглосуточный, а по запросу. И таких запросов органы правоохранительные российские отправляют в год в Яндекс больше 60 тысяч. И этот показатель постоянно растет, если верить самому Яндексу. Так что действительно есть чем поживиться спецслужбам у пользователей сервисов Яндекс.
У вас есть мысли о том, как дальше будет это продвигаться? То есть заваливать штрафами можно до бесконечности. Тут Google самый яркий, пожалуй, пример, но там цифры совсем уже заоблачные. И сложно сравнить эти ситуации, но тем не менее, даже в масштабах IT-корпорации, IT-гиганта, что уж там, если скрывать, если выписывать штрафы от 10 тысяч до, миллион, до 2 миллионов, где-то вот в этом спектре, получается, в какой-то момент это будет сильно бить. Ожидаете ли вы, что в какой-то момент сговорчивость появится со стороны Яндекса?
Тут дело даже не в сговорчивости. Понятно, что можно сделать предложение компании, от которого она не сможет отказаться. Тут дело в том, что власти постоянно приходится лавировать, так как у Яндекса есть конкуренты достаточно мощные. Google, например, другие умные колонки. Их можно как-то все-таки настроить в России. Это сложно, но можно. И если власть покажет, что Яндекс больше не надежная компания для пользователей, что Яндекс делится всеми данными, какими возможно, с властями, то аудитория этого сервиса, этой IT-компании, она перейдет туда, докуда Кремль уже не может дотянуться, в западные компании. То есть пусть они будут заблокированы, но люди будут пользоваться VPN-ами, пытаться обходить эти блокировки. Сейчас те, кому действительно есть что терять, кто пытается получить доступ к независимым голосам, они уже пользуются VPN-ами. Но многие миллионы людей в России еще не пользуются. Вот представьте, что если они перестанут доверять Яндексу и начнут пользоваться сервисами, заблокированными в России, тогда они больше будут осваивать VPN и, соответственно, получать доступ к большему объему информации, которую Кремль считает нежелательной.
Андрей, спасибо. И как раз вот нам хочется обратиться к еще одной такой системе, к еще одной потенциально новой игрушке ФСБ, я даже так бы, пожалуй, назвал, которая доверие не то чтобы не завоевала, а заведомо оно было в немножко минусе. Близится новый учебный год, и к нему с новым таким заданием готовятся власти отдельных регионов, спуская инициативу по активному трансферу школьных и родительских чатов в национальный мессенджер МАКС. В некоторых субъектах федерации это аккуратно называют экспериментом, не более того. В мэрии Москвы сегодня Юлит не стали, а заммэра Ракова так и объявила, с 1 сентября все школьники Москвы будут в МАКСе. Его реклама, если не из каждого утюга, то в отдельных случаях вообще уже из каждого громкоговорителя звучит. Подробнее об этом в нашем сюжете.
Подождите сигнала об окончании тревоги. Берегите себя.
Берегите себя.
МАКС – российский мессенджер для миллионов людей по всей стране.
В этом видео жительница Пензы рассказывает, что городские громкоговорители после инструкций по безопасности рекламируют мессенджер МАКС. И так, по ее словам, каждый час. Власти города сказали изданию «Подъем», что рекламу кто-то добавил без разрешения.
Я даже вижу по своим контактам, как очень активно из моей контактной книги самые разные люди открывают аккаунты в МАКСе, и я это вот виден вот этот интенсивный рост.
Депутат Горелкин не уточняет, почему его знакомые скачивают государственный мессенджер. Сами хотят или их заставили на работе. По словам заммэра Москвы, с сентября все школьные чаты перейдут в МАКС. Владимирская, Тверская области, Татарстан, Мариэл, Алтайский край и Ханты-Мансийский автономный округ – тоже с этим экспериментируют, пишет газета «Коммерсант». О принудительном подключении к МАКСу говорят и студенты Московской юридической академии.
Сейчас обращаются к руководителям всех ведомств правительства. Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. Для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу. Это чрезвычайно важно.
О переводе всего в национальный мессенджер Путин открыто сказал 4 июня. Через 6 дней подписал закон. А в августе администрация президента велела всем чиновникам перенести свои телеграм-каналы в государственный мессенджер, пишет «Верстка».
Обязательным условием регистрации в национальном мессенджере будет российская сим-карта. То есть если иностранец приобретет официальным способом, сдав биометрию, российскую сим-карту, да, он сможет зарегистрироваться в этом мессенджере. Иностранные сим-карты или отсутствие сим-карты является заградительным условием для пользования национальной платформой.
В этом интервью депутат Боярский еще в середине лета объяснял, почему МАКС безопаснее зарубежных аналогов. С 15 сентября в него переведут и школьников с платформы «Сферум», говорит депутат. Там дети, мол, защищены от иностранцев. Но государственному агентству ТАСС полиция говорит, школьники уже сдают в аренду свои аккаунты мошенникам.
Одним из первых способов связи, применяемым мошенническими колл-центрами, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей. Аккаунты передаются гражданами России во временное пользование за вознаграждение в $10-15. Чаще всего аккаунты сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным.
Фамилия, быстро!
А на этих кадрах, по словам пресс-секретаря российской полиции, подозреваемый, который помогал зарубежным мошенникам выманивать у россиян деньги через мессенджер «Макс». Речь про жительницу Курской области, которая перевела 450 тысяч рублей неизвестным людям. Изданию «Курские известия» она рассказала, что через национальный мессенджер ей звонили люди якобы из Роскомнадзора.
Михаил, вот некоторая дистанция все-таки набралась уже с момента запуска Макса в массы. Возможно, чуть больше стало известно о его внутренностях, о каких-то технических составляющих. Пожалуйста, помогите разобраться. В некоторых случаях доступ, к примеру, к камере устройства, он оправдан, но отправкой фоток в самом же устройстве, с этого же как раз мессенджера, тут любой можно подобрать, Telegram, WhatsApp, Viber, все как бы тоже такие данные запрашивали, такой доступ. Но в сухом остатке, вот что больше всего вызывает беспокойство в Максе, что нельзя сопоставить с аналогичными продуктами? Что-то, может быть, вам уже известно к этому моменту, спустя вот некоторое время?
Ну, были всякие исследования, проверяли, в общем-то, код его, но он же закрытый, да, то есть для того, чтобы там до конца разобраться, во-первых, надо, ну, соответствующую команду разработчиков, да, которая умеет это все дело разбирать, вот, а во-вторых, ну, то есть это просто долго и дорого, вот, а во-вторых, конечно, так вот с порога ничего нельзя сказать, да, что там еще, какие возможности есть. Вот, с другой стороны, современные операционные системы, ну, вот там, не знаю, iOS, да, которые на телефонах Apple, на айфонах, или операционная система Android, которая тоже вот в изначальном своем виде, не те подделки, которые делают в России, там какие-то Авроры есть, у них еще какие-то есть системы. Там мы не знаем, что у них там происходит. Но вообще-то современные операционные системы запрещают там использование какого-то оборудования без явного разрешения пользователя. То есть пока вы там не нажмете кнопку «ОК», камера не включится. Вот, собственно, и с Максом наверняка должна быть такая же ситуация. Вот, и он не будет там, не знаю, там делать скриншоты там каждые 5 минут, включать микрофоны или камеру по своему усмотрению. Это он просто не сможет сделать технически. Но вся переписка-то, которую вы делаете, ну, осуществляете в этом Максе, доступна будет ментам. Это первое. Второе, вы даете этому Максу вашу контактную книжку, вот, то есть всю целиком, все ваши контакты, все адреса, телефоны и так далее, кто у вас есть, это можно будет тоже, опять же, сохранить где-то и использовать против вас. Ах, вы знали вот этого человека? И как бы по цепочке найти вас. Вот, и еще более опасная вещь – это постоянный мониторинг вашего геопозиционирования. Вот, представьте себе, что у вас вот буквально в кармане персональный мент, который следует за вами. Вот, и можно там с точностью до десятков метров определить ваше местоположение. Вот, ну, включен Макс, и вы в нем зарегистрированы, и он эти данные постоянно пересылает на сервер, где вы находитесь. Вот, и уже этого, мне кажется, должно быть достаточно для того, чтобы, ну, человек, у которого есть там хоть элементарное чувство самосохранения, этот мессенджер не ставил.
Михаил, спасибо. Андрей, у меня к вам такой вопрос. Вот одним из потенциальных преимуществ Макса называют его рабочее состояние во время отключения интернета. Возможно, это некая реклама и лишь предположение такое заведомо в рамках этого дискурса вокруг Госдумы, которая все это принимала. Но как это вообще технически возможно? То есть, допустим, идет атака беспилотников, власти вырубают мобильный интернет в таком-то регионе. Я сейчас даже не обсуждаю эффективность этого решения, тем не менее. Вот оно оставляет Макс. Как это одно с другим бьется?
Когда власти отключают интернет, они могут с помощью технологии DPI, технологии глубокого анализа пакетов трафика, понимать, какой трафик они блокируют. Они таким образом замедляют YouTube, блокируют звонки через Telegram и WhatsApp. И, возможно, мы пока еще не тестировали это тоже, может, Михаил здесь подскажет, и он уже проводил такие эксперименты, но, возможно, власти, блокируя определенный трафик, смогут из этого общего объема как-то выделять трафик Макса и позволять ему работать, отключая все остальное. То есть создается некий белый список того, что можно передавать, от устройства к устройству, от сервера к серверу и так далее. А все остальное заблокировано. Ну, так на самом деле работает интернет в Иране или в Северной Корее уже довольно давно. Есть то, что разрешено делать, а все остальное делать нельзя. Вот МАКС всегда будет разрешен, а все остальные способы коммуникации будут запрещены. Ну, вообще, понятно, что, скорее всего, властям нужно будет из-под палки заставлять людей регистрироваться в МАКСе, потому что лично я не вижу там никакой киллер-фичи, так называемой, у этого мессенджера, то есть ради чего люди должны его устанавливать, просто потому что их заставляют это делать на работе, и почему они должны будут продолжать пользоваться им в своей повседневной жизни. Вот когда появился Telegram, было понятно, почему его все хотели установить. Потому что каждый мог создать свой канал, два клика, и делиться контентом с любым количеством своих друзей и неограниченной аудиторией в этом мессенджере. Рецепты, политические инсайды, журналистские расследования, никакой премодерации. В Максе пока нельзя создавать каналы. Вот такой мессенджер, понимаете? Поэтому какой-то киллер-фичи, то есть свойство, ради которого все побегут его устанавливать, нет у Макса. Так что если только будут ограничения действительно интернета, может, тогда люди захотят им пользоваться, чтобы созваниваться со своими близкими.
Ну, это ситуация, когда не остается выбора, как его не остается, например, у и сотрудников, и, скажем так, подопечных бюджетных сфер, ну, например, школьники со студентами. Так, завершая наш с вами сегодняшний разговор, если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, но есть ли у вас версии, почему начали со школьников и студентов? Это может быть легкий стартовый рост с скачиванием по большому количеству. Мол, куда они денутся, а народу очень много, сразу такой приток аудитории получается.
Потому что они привратники, они гейткиперы. Если они это освоят, то они научат своих более пожилых родственников этим пользоваться. Так, собственно, люди и Telegram осваивали, и другие любые интернет-сервисы. Сначала молодежь, потом более старшее поколение.
Это никогда я потом не задумывался, это потрясающая версия. Да, действительно, пожалуй, это очень похоже на правду. Андрей, большое спасибо. Андрей Сошников, журналист проекта «Радио Свобода Система» и IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев были сегодня с нами в прямом эфире. Успеем подвести, я полагаю, итоги опроса. 77% наших зрителей, ну, в целом, довольно-таки предсказуемо, опасаются доступа ФСБ. Но вот на втором месте 15% зрителей. Здесь, разумеется, мы имели в виду технические возможности скрыться от какого-либо вмешательства со стороны любых властей, желающих получить ваши данные. А новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.